В голубой гостиной великая княгиня Александра Федоровна и фрейлина Плюскова стояли на диване, подобрав юбки. — Ай-яй! — визжала фрейлина. — Я сама видела, ваше высочество, тут их множество, по стенке ползут. — Что такое? Крысы, ваше величество! Да такие злющие! Едва меня не укусили за ногу. Валуева тоже взвизгнула и вскочила на диван. Боялась крыс не меньше покойников. «Снизу бегут, из подвалов до погребов», — шамкал старичок, сгорбленный, сморщенный, облезлый весь и как будто заплесневелый, похожий на мокрицу, отставной камер-фурьер Изотов. В бывшее 777-го лето наводнение тоже крыс да мышей по всему дворцу столько размножилось, что блаженной памяти покойная государня императрица Екатерина Алексеевна мышеловки сами ставить изволили. — Вы то наводнение помните, — сказала государня, которая хотела и не могла вспомнить что-то. — Точно так, ваше величество. И лето 755-го... ноября 18-го и 762-го, августа 25-го и 764-го ноября 20-го, все наводнения помню, сам тонул, и батюшка, и дедушка. От того воды и боюсь, от огня убежишь, а от воды куда денешься? Помолчал и опять зашамкал про себя, точно забредил. Старики сказывают, на петербургской стороне у Троицы ольха росла высокая, и такая тут вода была лет за 10 до построения города, что ольху с верхушкою залило, и было тогда прорицание. Как вторая девода такая же будет, то Санкт-Петербургу конец, и месту сему быть пусту. А государь-император Петр Алексеевич, как сведали о том, ольху срубить велели, а людей прорицающих казнить без милости. Но только слово то истинно, по Писанию: «Не увидишь, донде же, прииди вода, и взят вся». Донде же до тех пор пока, церковнославянское слово. С вещим ужасом слушали все, и казалось возможным пророчество. Там, где был Петербург, водная гладь с двумя торчащими, как мачты кораблей затопленных, шпицами, адмиралтейским и петропавловским. Вдруг вспомнила государыня и то другое забытое пророчество. 1777 год. Год рождения государева. Тогда наводнение было великое, и такое же будет в год смерти его. В комнату вбежала императрица-мать. — Лис, лис, где он? Где государь? — Не знаю, маменька, сама ищу. — Хэр Йос, что же это такое? — А Никс, бедняжка, там, в Аничковом, и не знает, где мы, что с нами. Может быть, утонули, — думает, — и послать некого, никто ничего не слушает, все нас покинули. И что вы тут стоите? Бежимте же, бежимте скорее к государю. Все побежали. Один старичок Изотов остался и шамкал, точно бредил. Месту сему быть пусту, быть пусту. Когда бежали по залам, выходившим на Дворцовую площадь, послышался треск, как от разбитого стекла. Двери захлопали, и завыл, засвистел, загудел сквозняк неистовый. Такова была сила бури, что железные листы, сорванные с крыш и свернутые в трубку, как бумага, носились по воздуху. Один из них ударился в оконное стекло и разбил его вдребезги. Императрица-мать остановилась, вскрикнула и побежала назад. Все за нею, кроме государыни. Никто не заметил, что она осталась одна. Вздуваемая ветром, занавесь на дверях, окутав ее, едва не сбила с ног. Когда она вбежала в соседнюю комнату, то увидела разбитое стекло. Осколки еще сыпались. Пахнущий водою ветер врывался в окно. И в шуме близких волн, и в вое урагана чудился вопль утопающих. Оглянулась. Увидела, что все ее покинули. Почти без памяти упала в кресло и закрыла глаза. Когда очнулась, граф Милорадович, петербургский генерал-губернатор, говорил ей что-то, но она не слышала. — Где государь? — спросила уже без надежды, только по привычке повторять эти слова. — Здесь, рядом, в белой зале, ваше величество. Проводить прикажете? — Прошу вас, граф, воды. Он засуетился, отыскивая воду, не нашел и побежал было в соседнюю комнату. — Нет, не надо, — остановила она. — Пойдемте. — Воды слишком много, а нет воды, — пошутил он с любезностью и, молодцевато изгибаясь, расшаркиваясь, позвякивая шпорами, как на балу, подал ей руку. У него была походка танцующая и одно из тех лиц, которые как будто вечно смотрятся в зеркало, радуясь, какой молодец! И как это иногда бывает в минуту смятения, пришел государыне на память глупый анекдот. Любитель мазурки, граф, учился танцевать у себя один в кабинете. Выделывая па перед зеркалом, разбил его ударом головы и порезался так, что должен был носить повязку. Идучи с ней, говорил о потопе, как о забавном приключении, вроде дождика во время увеселительной прогулки с дамами. Все кричат «ужас, ужас!», а я говорю: «помилуйте, господа, нам ли, старым солдатам, тонувшим в крови, бояться воды?» Вошли в белую залу. За столом у стеклянной двери, выходившей на Неву, сидел государь. Согнувшись, сгорбившись, опустив голову и полузакрыв глаза, как человек очень усталый, которому хочется спать. В начале наводнения хлопотал, как все, бегал, суетился, приказывал. Когда никто не решался ехать на катере, хотел сам. Но Бенкендорф не допустил до этого, тут же на глазах его снял мундир, по шею в воде добрался до катера и уехал. За ним другие, и никто не возвращался. Все сообщения были прерваны. Дворец как утес или корабль посреди пустынного моря. И государь понял, что ничего нельзя сделать. Не заметил, как вошла государыня. Она не смела подойти к нему и смотрела на него издали. В обморочно-темном свете дня лицо его казалось мертвенно-бледным. Теперь больше, чем когда-либо, в нем было то, что заметила Софья — кроткое, тихое, тяжкое, подъеремное, теленочек беленький, агнец безгласный, жертва, которую ведут на заклание, и еще что-то другое. То самое, что промелькнуло в нем вчера, когда государыня говорила с ним о тайном обществе, лицо человека, который сходит с ума, знает это и боится, чтобы другие не узнали. Глупым казался ей давешний страх. Здесь, в безопасной комнате, страшнее за него, чем в волнах бушующих. Теперь уже не сомневалась, что он вчера не сказал ей всего, утаил самое главное —